Мы прочли стихи книги Иова о сатане, который описан как бехемот, скотовище. Сила этого бехемота, скота скотов, сверхприродная. В этом мы могли убедиться. Сейчас мы прочитаем, что бехемот глазом своим впитает наводнение Иордана, войну и смуту, и отфыркнется, породит войну и смуту. И постепенно мы перейдем от описания бехемота к описанию Левиафана. То есть бехемот явится как змей, дракон, Левиафан, какое-то морское чудовище. Стих 18. Напоминаю, что это в нумерации русской славянской Библии. Итак, если будет наводнение, он не ощутит. Он уверен, что Иордан попадет в уста его. Так, при чем здесь Египет? При чем здесь бегемот? Бегемот уверен, что Иордан попадет в уста его. Что вообще это значит, все, о чем идет речь? Дело в том, что течение Иордана из Генесарецкого озера в Мертвое море символизирует неизбежный путь от жизни к смерти. И согласно преданию, когда Господь крестился, воды Иордана потекли вспять. Бехемот, дьявол, уверен, что никакое наводнение Иордана не изменит его течение от жизни к смерти. То есть попятного обратного течения вод Иордана никогда не будет, а сам бехемот будет поглощать души умерших. Или, как сказано, уверен, что Иордан попадет во уста его. То есть весь жизненный процесс от Генесарецкого озера до Мертвого моря, от жизни каждого человека до его смерти, все находится в конечном счете под его властью, потому что все мертвые шли в царство смерти. А с другой стороны, время Боговоплощения – это время великой духовной брани. Время спасения есть также время смертельной опасности и великого разделения между тех, кто с Богом, и тех, кто против Него. Буйство Иордана у пророка Иеремии обозначает войну и смуту. Вот что пишет Иеремия в 12 главе. Упрекает он свой народ. «Если ты в земле мира твоего был уверен в безопасности, как сотворишь в шуме Иордана, фрюагмати, то есть когда Иордан начнет фыркать, храпеть, надменничать, если в земле мира твоего ты был уверен в безопасности, что ты будешь делать, когда Иордан начнет фыркать, храпеть, надменничать?» Следующий стих о бегемоте, последний о нем. «В око свое он примет его, Иордан». Представляете? «В око свое он примет его, извившись, продырявит нос». То есть, приняв себя в уста и в око наводнение Иордана, Левиафан продырявит нос. Так и в славянском переводе «продырявит ноздри». Может быть, высморкается, но смысл понятен. То есть, Левиафан, бехемот, фыркает, Иордан буйствует, смута разливается. Постепенно мы переходим от описания бехемота к описанию Левиафана. Помните, Левиатан, мы говорили, ну, самый короткий его перевод – это вьюн. Он вьюн не потому только, что сам вьется. Он еще вьет, плетет. Он вьет, плетет сети, силки погибели для человека. «Извлечешь ли змия» – еврейском «Левиафана». «Извлечешь ли змия Левиафана удочкой?» «Обложишь ли узду вокруг носа его, или вденешь кольцо в ноздрю его, провертишь шилом губу его?» Господи, страшные стихи. Будем комментировать. «Извлечешь ли змея удочкой?» Имеется в виду под слово «удочка». Это более бы точный перевод был «рыболовный крюк». Это тоже образ, который естественен для Священного Писания. У пророка Аввакума находим страшную картину, когда дьявол извлекает человека удочкой, захватывает в сеть, забирает в невод. Это Аввакум, 1 глава. То есть дьявол был несравненным ловцом человеков, пока не пришел Христос и не дал миру апостолов. Дьявол был несравненный ловец человеков. Смотрите, как интересно. Человека ловят. Ловит человека дьявол, ловит человека Христос. Так, сказано еще, значит, кто скует Левиафана за ноздрю, да, или кто вденет ему то ли браслет, то ли шило в губу. Ну, еврейский текст в данном случае более выразителен. Послушайте, что написано. «Веревкой утопишь ли», имеется в виду в глотку, «язык его, вставишь ли тростину», имеется в виду, вероятно, веревка из тростника, «через нос его и кольцом», может быть, кольцом, может быть, терном, «проколешь челюсть или щеку его». Еще раз. «Веревкой утопишь ли в глотку язык его, вставишь ли тростину через нос его и терном проколешь щеку его?» Что здесь нам сказано? «Перехитришь ли змея, дав ему на крючке наживку? Заставишь ли его умолкнуть или проглотить язык? Укротишь ли его гнев, сделав дыру в носу? Дашь ли ему слезть колючку, чтобы он не смог кусаться?» И следующая важная мысль о природе дьявола. Я сначала перескажу ее своими словами, потом прочитаю. Мысль такая. Нельзя надеяться, что Левиафан Бхемот изменит свой нрав. Нельзя договариваться с ним. Нельзя играть с ним. Нельзя кормиться от него. Нельзя торговать с ним. Нельзя иметь в нем никакой доли. Вот как эта мысль выражена в тексте. Со стиха 22. «Возглаголит ли он тебе с молением, с прошением кротко? Положит ли он завет с тобою? Возьмешь ли его, раба вечного? Поиграешь ли с ним, как с птицею? Или свяжешь его, как воробья, для ребенка своего? Питаются ли им народы? Разделяют ли его между собой финикийские роды?» Прокомментируем кратко. «Поиграешь ли с ним, как с птицею?» Верно, обратное. Это дьявол-мастер готовит силки для ловли человека. Его игра с человеком и наша с ним. Это все приводит к погибели. Или свяжешь его. Это тоже важная мысль. Свяжешь ты его или не свяжешь? Нет. Ни единорога, ни левиафана нельзя привязать, связать и использовать. Питаются ли им народы? Это может быть интерпретацией конкретной, очень живой картины, которую рисует масоретский текст. Имеется в виду, что партнеры по ловле левиафана станут ли продавать его тушу. А стих такой. «Будут ли торговать, продавать его товарищи?» Товарищи по ловле. «Разделят ли его на части между хананеями?» Кенаним в данном случае здесь означают купцы. «Разделят его на части между купцами?» Можно ли его продать, от него питаться? Следующая важная мысль. Перескажу ее сначала. Мысль важнейшая. Все совокупные усилия всего человечества не смогут, и да, не пытаются люди, одолеть, обратить падшего ангела хвостом вниз, головой вверх. Зафиксировались? То есть все совокупные усилия всего человечества ничего не сделают. Никакая общественная или благотворительная прогрессивная деятельность. Если бы парни всей земли пели в моем возрасте, когда я был маленький, хором бы песню одну завели. Да, вот интересно, был бы гром. И ничего бы это не изменило в жизни духа. Вот послушайте, как это сложно, парадоксально выражено в тексте. «Все плавающие», ну, если левиафан – это морской зверь, то речь идет о тех, кто плавает, находится в той же стихии, где обращается это чудовище. «Все плавающие, собравшись, да не понесут кожи одного хвоста его, и все плавающие в кораблях рыбацких, да не понесут головы его». Учение о сатане – это важнейший момент. Необходимо точно знать, что никакой прогресс человечества ни в какой мере не ослабит власти Левиафана. Я даже повторю, так важно это знать, что никакой прогресс человечества ни в какой мере не ослабит Левиафановой мощи. Интересно, как читается это место в масоретском тексте. Читаем. «Наполнишь ли суккотами кожу его?» Суккот, мы знаем об этом только, что это слово в множественном числе оно дано. Больше ничего не известно. «Наполнишь ли суккотами кожу его и острогой для рыб голову его?» Общий контекст примерно такой. Охота на зверя морского. Отсюда интерпретация, например, у Десницкого. «Изрешетишь ли гарпунами его шкуру рыбацкими, острогами его голову?» Ну нет. И что? Какой смысл в этом стихе? Вот в греческом, когда по-гречески я читаю, я смысл понимаю, потому что этот стих помещен в контекст. И смысл здесь духовный. Это не бытовая зарисовка, как гарпунами кидают в каких-то морских животных. Чтобы понять дальнейшее, нужно сделать небольшое отступление богословского свойства. Нужно обозреть три случая, как говорит Господь с праведниками или в их присутствии, когда открывается человеку. Бог может обращаться к человеку, в данном случае к Иову. То есть Бог может обращаться к человеку. Это первый род речи. Второй род. Бог может обращаться к человечеству в лице праведного человека. Иногда Господь говорит к Иову, как к Адаму. И третье, самое сокровенное. Бог может говорить в себе самом, а человек слушает. Последний случай, когда человек призывается быть свидетелем только совета лиц Пресвятой Троицы, вот этот случай есть предел откровения Божьего. На этом пределе откровения Христос привел к окончательному молчанию иудеев, которые отказывались видеть в нем Сына Божьего, Бога. Вспомним этот эпизод из Евангелия от Матфея, 22 глава. Ну, эпизод такой. Иудеи ожидали пришествия помазанника, Мессии, или по-гречески Христа. Иудеи ожидали пришествия помазанника, который по пророчествам должен был происходить из рода царя Давида. Когда Христос пришел, его учение было иным, чем то, которое от него ожидали учители и священники еврейского народа. Вот цитата из это знаменитое место Евангелия от Матфея, 22 глава. «Когда собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов. И Иисус говорит им, как же Давид в духе называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это знаменитый Псалом 109. Итак, если Давид называет его Господом, как же Христос сын ему? Имеется в виду, что ответ на этот вопрос может быть только один. Христос – человек, потомок Давида, и Бог – Сын Божий. Вот с этим фарисеи не могли и не хотели согласиться. Как сказано в Евангелии, они согласиться не могли, ответить не могли. Как сказано в Евангелии, никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Итак, пророк Давид был свидетелем того, как Господь говорит с Господом. Бог Отец с Богом Сыном до его воплощения. Так вот, Иов тоже был свидетелем того, как Господь говорит с Господом. Бог Отец с Богом Сыном. Это был уже случай, мы цитировали. «Я исповедовать буду, — говорит Господь, — я исповедовать буду, что может десница твоя спасти». И после этих слов Господь открыл Иову, что такое Бхемот Левиафан, враг рода человеческого. Враг таков враг, что совокупные усилия всего человечества не смогут его одолеть. На этом мы остановились. А кто может? Продолжаем читать книгу. Вновь Господь говорит с Господом. Стих 27. Речь идет о Мессии. «Ты возложишь на него руку, вспоминув брань, бывающую в теле его, и он уже да не будет». «Да не будет» – это императивус, повелительное наклонение. «Левиафан упразднится». «Мессия наложит руку на Левиафан. Это Иов знал. В этом была надежда Иова. Помните, Господь рукой одолеет великого кита. То есть Левиафан победим. Замечательно. В еврейском тексте Левиафан непобедим. Вот буквально перевод. «Клади на него длань твою, помни о битве, не продолжай». Или в переводе Десницкого. «Положи на него ладонь, и думать забудешь о битве». Комментарий Рижского. Смысл стиха не вполне ясен. Нет, думается, что смысл стиха Масорецкого текста ясен вполне. Это гимн Левиафана. Потому что Масорецкий текст об Бехемоте Левиафане обретают внутреннюю связь, как гимн хвалы и устрашения. Скот скотов – начало путей Бога, хозяин гор, Левиафан неукротим, неуязвим, как только мы узнали, и, наконец, Левиафан непобедим. Клади на него длань твою, помни о битве, не продолжай. Брань с чудовищем предстоит Господу. И это он объясняет Иову. 41 глава, стих 1. «Ты не видел его? Не удивляешься ли сказанному? Не ужасаешься ли, что он уготован мне?» Странный, страшный стих. «Не ужасаешься ли?» Бог говорит. Бог всесильный. Бог говорит. «Не ужасаешься ли, что он уготован мне?» Господь учит Иова мудрости, а начало мудрости – страх Божий. Когда мы говорим «страх Божий», то невольно мыслим его как страх перед Богом. Это по аналогии с человеческим страхом. Когда мы кого-то боимся, то хотим быть отдельно от него, подальше от него или даже прячемся от него. Вот так случилось, кстати, с Адамом. Когда он после греха услышал голос Божий, он с женой спрятался. Мы прячемся или мы отпираемся, когда боимся, да? Кого-то, лжем. Вот так случилось с Сарой, когда Бог дал ей знать, что видит ее помыслы. Она начала отпираться и врать. Страх Божий, которому Господь учит Иова, это не страх перед Богом. Боги есть страшные. Вот что такое страх Божий. Это ясное уразумение, что в Боге есть страшное. Сын Божий, сказано в Откровении Иоанна, это агнец, закланный от сложения мира. Он будет предан сатане. И это удивительно, что Бог сражается с кем-то. И это страшно, ибо Бог будет заклан как человек. И Бог говорит Иову сейчас то же, что он дал познать Аврааму в жертвоприношении Исаака. Помните, Авраам приносил в жертву сына Исаака, Господь остановил жертвоприношение. Авраам познал жертву сына как-то. Авраам познал страшное в Боге, и Бог познал Авраама. Сказано так, Бытие 22 глава. «Я познал», Господь говорит, «я познал, что ты боишься Бога». Да когда же Авраам Бога не боялся? Помилуйте. А сказано ведь, написано. Бог говорит Аврааму, «я познал, что ты боишься Бога, и не пощадил сына твоего возлюбленного ради меня». Не ужасаешься ли, что он уготован мне? Конечно, это сказано у Бога человеке. Потому что брань с чудовищем человечество не понесет, а понесет только Бога человека. Опять мы видим сопоставление по смыслу двух праведников, жизни двух праведников Иова и Авраама. Иов, если помните, по сюжету книги был потомок Авраама. О своих страданиях на кресте Господь полнее всех открыл Аврааму, Давиду и Иову. Авраам пророчествовал о том в жертвоприношении Исаака, Давид пророчествовал о том в псалмах, а Иов пророчествовал о том своим страданиям. Итак, Иов многострадальный может удивиться и ужаснуться. Бог, как человек, будет предан сатане. Не ужасаешься ли, что он уготовил мне? Смотрим масорецкий текст. Вместо слов «ты не видел его», вот вопросительное предложение, «ты не видел его, не удивляешься ли сказанному» в масорецком тексте. «Вот надежда его оказалась ложной». Исправляют «надежда твоя по контексту «надежда твоя». Вот надежда его, надежда твоя, оказалась ложной. Не упадет ли каждый от вида его? Опять гимн. Вместо слов «не ужасаешься ли, что он уготован мне» в масоретском тексте. Нет свирепого, чтобы он разбудил или потревожил его, Левиафана. В греческом тексте Иов почему-то должен ужаснуться тому, что всесильный одолеет Левиафана. В греческой Библии Господь учит Иову страху Божьему. Страх Божий – это разумение страшного в Боге. Бог дает понятие своей искупительной жертве. В масоретском тексте Яхве учит Иову. В масоретском тексте Яхве учит Иова страху перед Бхемотом и Левиафаном. Продолжаем эту мысль. Бог, которому никто не может противостоять, испытает на себе, как человек, мощь своего противника. Однако, не только Бога человек, но и человек, такой, как Иов, человек, способен не уступать сатане. Разница есть. Один должен его победить, это Бога человек, а человек праведный может не уступать сатане. Вот эта мысль, так она выражена в следующих стихах. Это 41 глава со 2 стиха. «Ибо кто есть противоставший мне?» Действительно, кто может сражаться с Богом Всесильным? Но дело-то в том, что силой не будет Господь побеждать дьявола. И нам, кстати, предстоит понять, почему. «Ибо кто есть противоставший мне? Или кто противостанет мне?» И стерпит, если вся поднебесная моя есть, из-за него не умолчу. И словом силы помилую того, кто равен ему. То есть помилую того, кто равен кому? Ему. Бегемоту? Левиафану? Но кто равен ему, сатане? Иов равен ему. Все человечество вместе взятое не пошевелит кожи Левиафана. Как же Богу помиловать мир? А дело в том, что человеку сразу после грехопадения было дано враждовать со змеем семени его, как сказано в проклятии змею. Это книга Бытия, 15 стих 3 главы. То есть человеку сразу после грехопадения было дано враждовать со змеем и семенем его. А первому убийце, который прямо искушался от дьявола, то есть Каину, Господь сказал: «К тебе обращение его, дьявола, и ты начальствуй», так написано. «Начальствуй над ним», то есть одолевай его. Человек это может. Иов, оставленный один на один с сатаной, выдержал вражду. Вот что он совершил, Иов. Он дьявола посрамил. Он выиграл спор, который дьявол, сатан, вел с Богом. Так вот, Господь говорит о всех людях, которые держат брань с дьяволом. Словом силы помилую того, кто равен ему. Значит, словом силы, слово, ставшее плотью, победит сатану. Человек может, как смог Иов, не уступать, то есть быть равным противнику Божьему. Тогда человек будет помилован словом силы. Силы, то есть крестом Господним, ибо, читаем в первом послании к Коринфянам, Христос распятый есть Христос Божья сила. Словом силы помилую того, кто равен ему, означает «во Христе помилую тех, кто ведет брань с дьяволом». Этот стих в масоретском тексте очень сложный, прокомментировать его на слух нет возможности, нужно видеть текст. Я только процитирую неверный перевод, процитирую Рижского: «Не умолчу и о членах его, и о величии его силы, и красе наружности». Вновь перед нами что? Гимн Левиафану. Неправильный это перевод с древнееврейского. У Рижского он неправильный, хотя он очень тщательно работает. В синодальном переводе неправильный, у Десницкого неправильный, у Аверинцева неправильный, во всех современных переводах. Нет нормального перевода с древнееврейского текста. Почему? Контекст потерян. Далее. После того, как, только после того, как Господь открыл Иову о страхе Божьем и о том, что человек силен враждовать с дьяволом, только после этого Господь поведает Иову о неуязвимости сатаны. с которым он, Бог, встретится на кресте как человек, чтобы было понятно, что это будет за брань. Вот он, тот, кто вместе с Христом взойдет на Голгофу. Кто откроет лицо, облекающее его? В щель нагрудных доспехов его кто бы вошел? Лицо, облекающее его. То есть, кто снимет личину и увидит истинное лицо этого существа? Да никто не снимет, и никто не увидит, и не дай Бог это увидеть. Но наши переводчики переводят о крокодиле, поэтому вместо лицо, облекающее его, переводят верх одежды или край одежды крокодила. Ну, так, такой перевод. В щель нагрудных доспехов его кто бы вошел? Что такое щель нагрудных доспехов? Дело в том, что у всякого разумного творения Божьего есть свобода. Применительно к человеку мы говорим сердце. Сердце, то есть то, что в груди, как бы, да, символически, хотя речь идет о высших духовных способностях. Мы говорим сердце, которое по своей воле может открыться или закрыться, как панцирем. Так вот, это сердце, то, что в груди, вот эта левиафанова свобода закрылась так, что не осталось щели между бронями на груди. В щель нагрудных доспехов его кто бы вошел? Поэтому милость Божья, а мы дальше увидим, она называется дух, не проникнет внутрь дьявола. Не проникнет. Почему? А потому что в сатане есть святое. Это свобода, которую Бог не нарушает. Это потрясающая, конечно, мысль. В сатане есть святое. Это свобода. Бог ее не нарушает. И силой Бог не взламывает.